Сейчас я хочу коснуться одной темы нашей главы, которая тема очень широкая. Сейчас мы немножко поговорим о ней. Мы уже говорили даже в предыдущих уроках. Есть большое правило. Маисе авот симан лебаним. Поступки про отцов — это знак, что будет с нами. И также говорили на прошлом уроке, что уход Якова в изгнание — это был знак для нас, когда мы ушли в изгнание. И так же, как его возвращение, это знак о том, как мы будем возвращаться. И Вильнский Гаон пишет, что 10 глава возвращения Якова с сыновьями своим, за достояние в Эрец-Исраэль, это симан лебаним, это знак для потомков, как они будут возвращаться в Эрец-Исраэль в конце галута. И тут давайте просто мы сейчас посмотрим, увидим две вещи. Вещи, которые мы на самом деле знаем, так сказать, у себя на своей шкуре, как говорят по-русски. С одной стороны, нам мешает вернуться те народы, в которых мы жили. Допустим, мы знаем хорошо, как нам мешали в Россию уехать. Вы уже не знаете. Я еще помню, когда надо было за образование выплачивать несколько тысяч долларов, чтобы выехать. И было вообще невозможно было выехать. Это значит намек от Лавана. Он понимает хорошо, что евреи — это вообще выгодно, когда они находятся у него. Выгодно. Вот. И опять же, когда мы идем в Эрец-Исраэль, нас встречает Эсав. Нас сейчас встречает Ишмаэль. В разных управлениях. Я хочу коснуться, так сказать, нескольких тут деталей. Первое, то, что Яков разделил свою семью на два лагеря. Второе, то, что он вернулся подобрать сосуды, которые он забыл, и там он, так сказать, боролся с ангелом-хранителем Эсава. И третье, вообще-то говоря, порядок, как он, так сказать, построил свою семью перед встречей с Эсавом. Это я буду вещи на стороне того, что слышал от Рава Шапира, немножко же, то, что написано в книге Рава Интруба. По словам Вильнского Гаона. Первое разделение на два лагеря. Сам простой смысл этого слова, то, что сказано в Хумаше, что если, не дай Бог, Исав поразит один лагерь, что второй мог спастись. Вообще, вся эта глава была, все поколения было, нашего народа было путеводителем, как жить с Исавом. Во всех отношениях. И в частности, взятки. Взятки. Дань, скажем так. Дать ему дань. И естественно, что когда время Первой мировой войны, когда фронт наступал на Радзин, там делал Ишива Хафец Хаима. Он сделал Ишива на две части. Одну оставил, другую отправил вглубь России. Почему? Потому что тоже сделал Исаку. Есть еще одна глубокая вещь, которая... Надо просто знать ее, хотя это вещи, которые, вроде бы... Не знаю, надо ли их так уже распространять гласно. Вещи, это написано в писаниях Аризаля, но они помогают понять какие-то вещи, которые происходят в нашем мире, и поэтому, мне кажется, очень важно их сказать. принципе, идеальное состояние нашего народа, идеальное. Это единство, это единый народ с единым царем, царь земной, который полностью отдает себе ради народа, ради своей воли Творца, как говорит царь Давид, Шлома Мелех. И когда мудрецы друг с другом согласны, такие дискуссии, они кончаются для общего решения, и законы Торы управляются едино, нет противоречий, нет разногласий в итоге. Все решаются, однозначно и так далее. Как было в добрые старые времена. В период так называемых зугот, то есть пар, в общем, перкая вот, уже до Хилеля и Шамая появилась там одна тема, которая была неразрешенная про разногласия между мудрецами. Единственная тема была. Единственная. И в Торе есть много сторон, много сказать, подходов, и много чем поспорить. Но в итоге Тора нас победила, Ахарей Рабим Латот, идти по большинству. И все законы, все противоречия решится в Санедрине, и больше нет противоречий. Все решается. Мы же в мире, к сожалению, даже когда мы говорим о нашей общине праведников и изучающих Тору, есть разногласия. Есть разногласия. Да. Дискуссии, часто острые дискуссии. Это часто очень нам мешает. Вроде бы подобало бы, чтобы было в единство и все прочее. И тут надо эти вещи немножко понимать. Во-первых, понимать, что когда мудрецы Торы спорят друг с другом, так у нас сегодня нет Санедрина, не можно еще перерешить одноразово. В принципе, то есть, так же, как в Талмуде спорят Раши и Тосафот, как понимать Талмуд, так и вопросы насущных, и дискуссии. То есть, так наш создал Всевышний, скажет своей головой, своим пониманием. Есть путь Торы, который открывается через его понимание. Есть часть Торы, открывается через понимание другого. В случае, когда мы не в Галуте, у нас есть способ эти проблемы решить однозначно. И споры, и дискуссия. И вещи доходят до Санедрина, там все решается большинством, и все кончено. Значит, нет Санедрина, это часть Галута нашего. Поэтому у нас есть разные точки зрения. Если у нас Шулхан Арух, то есть с точки зрения Маран и Севкаро, то поддерживаются в основном наши братья-братья Сефарды, и с точки зрения Рамо, которого основано, нами принято уже кодекс законов. Это не причина, мы друг друга очень любим, все прочее, проблем никакой нет. Вот. Тут есть еще вещь более тонкая, чтобы просто не коснуться. Это то, что я понял слово Ризера. Были в нашей ситуации, когда вроде бы, когда все, часть народа богобоязненно хотели объединиться. А были величайшие раввины, которые не готовы были к этому присоединиться. Не готовы были. И то, что я понял, причины этого такие, что иногда в силу того, что мы находимся в Галуте, нас поражает окружающий нас мир, в котором есть вещи, которые не подобают святости нашего народа. Когда есть, допустим, когда все едины, если поражается зараза, единый организм, весь организм находится в опасности. Есть как бы несколько лагерей, раз один лагерь поражается, и другой лагерь, который близко не заболевает, и может, более того, наставлять и кричать на другой лагерь, почему идете по пути Исава, такой-то вещи. И эта болезнь не распространяется на другой лагерь. В общем, пример был очень простой. Потому что в нашей истории, когда был создан город Исраэль, Хафец Хаимом и величайшим сами Торы, уже то есть, это, около 100 лет тому назад, величайшие раввины, как Рав Хаим Брискер, которые к этому не присоединились. Почему? Известно почему. Сейчас, допустим, это город Исраэль, это было ученики, немецкие ученики, Шимшу Рафаэля Хирша. И в силу катастрофы духовной еврейства в Германии, даже в самой сильной, я так сказал, общине Германии, там были вещи, которые, если в Польше, где были совершенно недопустимы по порядку жизни, то Рав Хаим Брискер опасался, что такое единение, к чему оно приведет. Потому что влияние этих вынужденных повадок, которые проникли в нашу среду в Германии, может также перейти на Польшу, Литву. Так это вот так ведется кошерная еврейская община. Поэтому еще нужно не присоединяться к этому. И это, короче говоря, то, что я понял то, что пишет Рав Хаим Витал от имени Аризаля, вот эту идею, что вот в Кривом Галуте есть какая-то ситуация, когда необходимо некоторое разделение, когда мы сохраняемся лучше какие-то вещи, если нет единства. Потому что один, то, что поражает одну часть народа, то другая часть против него восстает, и наоборот, она держит и помогает и первой части справиться с этим. Я думаю, что сказано здесь, в нашей главе. При встрече с Исавом Яаков Авину разделяет лагерь на два лагеря. Тут, конечно, речь идет о буквальном, о войне материальной. То есть я сам собирался поразить всех. Но это верно, абсолютно верно также о сфере духовной. Ночная война с Исавом – это не вещь материальная. Сегодня Исав, допустим, европейская, американская культура, в ней проявляется Исав всей своей красе. Они с нами вроде бы напрямую не воюют. Это было Исав, своими руками Исава когда-то поражали. Это была Вторая мировая война и так далее. Сейчас война идет другая. Война культур. И в этом смысле они преуспели, может, даже больше, чем физически. И для того, чтобы нам спасти в этой войне, надо разделиться на несколько лагерей. Когда, если будет пораженный сам один лагерь, то другой, так сказать, останется, сможет спастись. Это первое, это просто вещь очень важная, это очень важная вещь, просто понимать. Второе. Вот Яаков Авину возвращается за какими-то гончарными сосудами, там с ним воюет ангел-хранитель Исава. Вопрос, что для нас означает? Если мы уже об этом говорили, что вообще Махне Яаков, то есть все его расстояние, его семья, расстояние, рабы и так далее, там выходит от Лавана, и в этом заложена духовная сила, основа всего еврейского народа. И более того, Маасе Авот Симан Лебаним, это мы, понимаете, нам надо вернуться из изгнания цельно, всем. Подумаем то, что было сказано Моше Рабейну, фараону, «Бескинейну мнаэнэлэх», мы вернемся со стариками и с юношами, со всеми. Видите, сказано в наших книгах, есть обещание, что «Лой дах мэн не дах», не будет души пропащей. Как случай исполнить, мы не знаем, но у нас нам это обещано. Символ этого, Моисей вот Симан и Баним, Яковин возвращается за мелкими сосудами. Он все переводит в Эрец Исраэль. Все расстояние. Знаете, наш народ много чего обрел за время Галута, и мы ничего не хотим оставить. Надо все это перевести. И тут в этой ситуации с ним сталкивается ангел-правитель Исава, что это то, что не может терпеть. То, что Яков полностью собирает все драгоценные капли святости из своего мира и проводит в Эрец Исраэль, это Исав не может упустить. Тут с ним борется. Именно в этом. Тут ловит его ангел-правитель Исава с ним борется. Кто такие эти вот черепки? Давайте просто еще коснемся одной еще темы. Еще 10 минут я поговорю. 15. Тема очень, есть очень странная вещь в нашей традиции. И вопрос непонятный. Говорят наши мудрецы, то, что называется, то, что поколения опускаются. То есть были величайшие поколения пророков, Танаим, автор Мишны, Амураим, из них построен Талмуд, Гауним, Ришуним и так далее. Мы сегодня знаем, что настолько наши учителя были выше и достойнее нас. То есть мы вроде бы. Если они не достоились освобождения, они не достоились Машиаха, что будет с нами? Это вопрос, который нужно поставить вообще сам на любой здравомыслящий человек. Какой был следующий ответ на этот вопрос? Я не буду говорить, что это единственный ответ, но я это понимаю. Давайте просто увидим нашу главу. Яков Авину переводит все свое достояние через реку, Явок, Мавара Явок, переводит ее. Остались какие-то мелочи, он за ним возвращается. В чем смысл этих вещей? Знаете, еврейский народ в целом уже почти полностью исправлен. Те величайшие души, которые спускали в этот мир, делали, что не делали, они поднялись высоко. И сделали то, что сделали, и то, что не сделали, поднялось с этого мира, и ждет окончательного избавления, чтобы воскресить мертвых, в этот мир вернуться со всей силой духа и так далее. Что в этом мире остается? В этом мире остается. Тут тоже требует исправления. Как бы Яков Авину возвращается за теми остатками, которые остались, с теми черепками, сосудами, их тоже привести их. То, что уже исправлено, оно здесь не находится. У него нет места в этом мире. То, что исправлено, уже поднялось ввысь. В этом мире находится то, что еще не исправлено. Поэтому то, что мы видим в этом мире, видим, как есть у айсберга скрытая часть, открытая. Вот скрытая часть, то, что уже исправлено, мы это не видим. То, что было исправлено, например, знаете, нам представляется катастрофа. И это правда, это не то, что это ложь, как трагедия 6 миллионов евреев. Это все правда. Есть другая сторона катастрофы. А вообще-то говоря, эти евреи умерли за Кидуш Ашем. Это смерть их очистила, их подняла их. И мы не знаем, насколько нас поднялся за эту катастрофу. Это в этом мире не отражается. Мы же в этом мире не видим. Но видит просто, более того, у Хафец Хаима был один сын, который боялся, что он может, не дай Бог, испортиться. Что для него хотел Хафец Хаим? Знаете, ничего. Чтобы он умер на Кедуш Ашем, пока не испортится. Потому что в этом была его проблема. просто пример. Это сейчас не дело, что это самая центральная тема сейчас. И в этой ситуации приходит Яков забирать последний сосуд. Помню очень хорошо, слушай, то, когда мы еще пили 22 с чем-то года тому назад, говорит, что мы это, эти вот черепки, мы эти сосуды, которые сейчас Яков забирает. Поправился ли, что я сказал, на Витика, он сказал тогда, анахну кейлим, анахну шиврей, шиврей кейлим. Мы не сосуды, мы черепки. Мы черепки. И в этой ситуации просто, то есть, короче говоря, не хватает не так много. Просто все те неисправленные души, все те частицы душ, которые были исправления, в этот мир возвращаются. Они возвращаются, чтобы исправиться. Мы с ними, в этот мир приходят также люди, которые, может быть, не требуют какого-то исправления. Они могли бы на самом деле вернуться. Им нужно быть Яковом, который возвращается обратно собирать. Яков обратно собирает. Подумайте об этой вещи, которую очень многие вещи объясняют. Потому что сегодня хватит. Будь и Бог.
Да. По поводу построения
семьи. О, да, третье построение. Да, у нас есть терпение, я скажу. Да. Есть терпение, я вам скажу. Построение. Вот об этом пишет Рав Вайнтроб от имени Вильнского Гаона. И я скажу то, что он пишет. И я скажу, что тут у меня есть некоторые соображения насчет. Он говорит, что то, что построено по порядку таком, сначала Зилпа, Била, их дети, потом Лея и ее дети, потом Рахель и ее. В смысле важности, живот наоборот. Первое, может быть, то есть Рахель это была, она была основой дома Якова. Начал Рахель и Йосеф, потом Лея, потом их Зилпа и Била, ее дети. Почему стоит наоборот? Об этом пишет Рав Вайнтроб, что это потому, что мы идем на встречу, так сказать, с Исавом. И тут есть ситуация, которая Майса вот Симан Лебаним, что искуплением нашего народа в изгнании является тяжесть и, скажем так, дохок, как это по-русски дох, я не знаю, то есть отягощенная жизнь мудрецов Торы. То есть когда есть ситуация, когда более святое, более возвышенное, оно максимально принижено, максимально презираемо, это ситуация, когда самая возвышенная, самая важная часть еврейского народа, как мудрецы Торы, они принижены, презираемы и так далее, это то, что приближает изгнание. Это, как пишет Рав Вайнтроб, это то, что почему Яков поставил, сказать, более частным важного народа, это Рахель и Йосеф, этому параллельно этому, это мудрецы Торы в конце. Они самые важные, они самые неважные, самые, так сказать, а дальше построил, так сказать, Лею с этими, это параллельно, что называется, балабатым хашувим, достойные, кошерные, бизнесмены, скажем так, и работающие, это Лея и ее дети. Дальше идут менее важные, это называется бней шфахот. Это те люди, которые сегодня правят в Эрец-Исраэль. Они самые важные. У них есть тут не погоны, есть всякие титулы, глава правительства и так далее. Вот они тут вроде бы важны. Это ситуация, когда люди, которые на самом деле, они по-настоящему, они основы всего на всего нашего народа, ради него происходят все чудеса. У него происходит все, они принижены, это боль этого принижения, это то, что ускоряет избавление. Это бешенство пойти. У меня тут были свои соображения по этому поводу, когда ты учил, это было много лет тому назад. Вроде бы Яков, кажется, строил, так сказать, этот порядок. Смысл его не был принижения. Просто он хотел спасти. Спасти. Я потом помню, это было буквально за два дня до начала войны в Персидском заливе. Тут прижал сюда в Рамот, Рамой Шапиро нас подбадривал, чтобы занимались русскоязычной эмиграцией, тогда там много приезжало. Я поймал его после того, как он выступал здесь в Рамоте, это было, что у нас еще таран, там здесь находится Яматура, там он говорил, педрусская община в Рамоте тогда. Я спросил его, вот, сказать, у меня бы, я понимаю эти вещи иначе, не как пишет Равайтру. А то, что смысл этого построения было спасение, а не принижение. Он согласился. Ну, в чем тут смысл этого дела? Смысл очень простой. Я просто на примере. Был в Израиле очень важный человек, которому, в общем-то, мы все обязаны основанием заново мира Торы в Святой Земле. Это был Рав Канеман, Рав Испонович. В Понович у него была огромная империя Торы, еще и Шивот, община и так далее, и так далее. Человек очень деятельный. Он, кроме того, был членом парламента литовского. И он приехал сюда больной, оставил там семью, кроме единственного среда спас. И здесь все начал заново, и построил еще Понович, и дал свои совершенно, ну, это нельзя сказать иначе, как подвиг самоотверженности. Он заново оживил здесь огромную часть мира Торы, это еще Понович, крупнейший Шива, потом поселили в Рацисрое. Он как-то спросил его как-то, вот Рав был когда в Литве, он был в парламенте. Почему вот Рав бы не избирался бы в Кнессет здесь тоже? Сказал такую вещь. То есть в Кнессете придется, он где-то не настолько богат. Почему? Там говорят вещи, которые позорят Творца, вещи, отрицающие Тору. Слышать такие речи, надо делать, надо рвать одежду по закону. Они настолько богаты, что рвать одежду ежедневно. Они настолько богаты. Знаете, есть такая вещь. Вещь очень непростая. Иногда люди более грубые, то есть не что более грубые буквально, но менее утонченные, скажем так, менее утонченные, они могут иметь дело с Исавом. Это их не поражает. Но мудрецы Торы, именно в силу их достоинства, утонченности и постижения мышления, то есть видеть что-то такое неподобающее, израильские неподобающие речи, это уже поражает ясное сознание. Просто видеть это просто. Я думаю, что это одна из причин, почему вот действительно нас Всевышний в этом мире было так, чтобы он отдалил мудрецов Торы от имени, чтобы не имели дело с собой, все проявление. Это тоже было спасение. Это тоже спасение. Вот. Поэтому именно это продолжение Маисова Симаны Баным, как Яков построил свою семью, 15 тысяч послушал сегодня. Действительно, с Каташем, есть люди, которые люди достойны, которые представляют их в Кнессете и тому подобное, которые не так чувствительны на любой, так сказать, изменение слова, которые там говорят, поэтому не рвут даже нервную одежду. Вот. Но мы дошли Тору, чтобы мы сохранили Тору в чистоте. И буквально полноценно они это вознаграждены. Это та защита, которую построил Яков для нашего поколения. Агут и Вох.